Ну что, друзья, братья и сестры, в общем-то, Ирина не нуждается в представлении. Слава Богу, мы не первый раз встречаемся и в таком формате. И сегодня у нас тема долгожданная, можно сказать, потому что, Ирина, когда мы начинали вот все наши такие совместные выступления, я, честно говоря, вот целил именно вот на эту тематику.
Литература.
Да, литература, поэзия. Вы как филолог, вы в этом очень-очень серьезно разбираетесь, поэтому, ну, в общем-то, вам слово.
Я рада всех видеть, и я смотрю, весна действует, аудитория увеличивается, это очень приятно. И вы знаете, когда я готовилась к встрече, к беседе, я подумала вот о чем, что очень знаменательно, что о Пушкине мы будем говорить как раз во время Великого Поста, потому что в его и биографии, да, то, что мы называем биографией, даты, да, вехи жизни. И в его творчестве, и вообще во всей его личности, да, присутствует некая вот эта великая тайна, да, которой мы, ну, каждый раз прикасаемся, и мне кажется, это будет, ну, не единожды и у нас с вами, и у других поколений. И вот это вот та тайна, то божественное начало, вот, о котором и сегодня отец Роман говорил на проповеди, да и вся жизнь Александра Сергеевича, это, ну, такой путь, да, путь блудного сына, да, вот этот библейский сюжет, о котором мы говорили тоже на одной из бесед, это путь возвращения от человека, которому было дано очень многое, вот этот вот дар, возвращение к истокам, к, ну, к отцу. Всегда, когда начинают говорить о писателях, о поэтах, начинают говорить о дате рождения и далее его творческий, ну, и биографии, и творческий путь. Но вы видели, что наша тема, кто видел, да, кто слышал, наша тема звучит так. Что необходимо знать о Пушкине? А вот скажите, пожалуйста, мне просто очень любопытно. А что вы знаете о Пушкине? Я не сомневаюсь, что вы знаете, да? И вы поймете, почему я задаю этот вопрос сейчас. Вот что мы знаем с вами о Пушкине?
Солнце русской поэзии.
Так, хорошо. Еще. Ну, слушайте, ну я знаю, что у всех...
Стрелялся на дуэли.
Да, стрелялся на дуэли. Что еще?
Автор Евгения Речки.
Автор Евгения Онегина.
Был патриотом, гражданином своей страны.
Так, еще.
Был дружен с царем. Забыла.
Семьянин был.
Да, семьянин был. Хорошее замечание. Очень хорошие замечания. Знаете, я
дружен с царем прозвучало.
Дружен с царем, да. Я тоже, я услышала.
Любил брата своего.
Да, совершенно.
За него заступался и всегда платил за него карточные долги, насколько мне известно.
Да. Вы знаете, я почему задала этот вопрос? Объясню. Потому что над всеми нами, я надеюсь, я никого не обижу, да, но все мы вышли из советской школы. Да? И, соответственно, над нами тяготеет вот это вот советское литературоведение. Я не умаляю его достоинств, нет. Оно было, ну, для своего времени, там было очень много открытий, что касается, да, творчества Пушкина. Но там были штампы. Да? Я приведу вам такой пример, с чего все начиналось. С чего все начиналось? Вы же знаете, что до 30-х годов Пушкина в советской школе не изучали. И только вот, ну, около 30-е годы его вернули в программу. И я должна вам сказать, что дошло это до абсурда. А может, мы без чая обойдемся?
Только что из дома с этим пошли.
Да. Да. Давайте без чая. Хорошо, потому что это отвлекает, и как-то, мне кажется, оскорбляет его. Пушкина. Вот мы тут пьем. Я вам уже говорила, мне многие спрашивают, что это у вас там шуршит постоянно. Многие, кто слушает. Так вот, Начиналось вот с чего. Пушкин должен был быть осмыслен в контексте тех изменений, которые произошли в стране. И на одном из литературных собраний литературного общества, неважно какого, значит, выступил докладчик и стал говорить о том, начинающий литературовед, и стал говорить о том, что да, Пушкин был в конфронтации с царем, да, его мучила цензура, ну, весь тот набор, который мы знаем. Ну и, естественно, кто-то встал и стал говорить, что, ну, послушайте, позвольте. Ведь... И на что ему один тоже из литературоведов очень остроумно заметил. Послушайте, говорит, что вы хотите от докладчика? Ну, Пушкин написал «Октябрь уже наступил». Вы понимаете, да? Октябрь, 17-й год уже наступил. То есть я опять возвращаюсь к нашему, началу нашей беседы, что мы знаем во многом о Пушкине, да, то, что нам предлагали в школе. На самом деле Пушкин, ну, он не вмещается в вот эти школьные рамки, и это такая величина, как сказала Ахматова, что это воздушная громада. То есть это такой до сих пор неисчерпанный кладезь. И вот почему это так случилось, как, каким это образом произошло, мы сейчас с вами попытаемся разобраться. То есть мы с вами подумаем, наметим, а что же вообще на самом деле необходимо знать о Пушкине. И начну я не с даты рождения, а с даты смерти. 27 января 1837 года. Как правило, мы все знаем эту дату. И почему я начинаю со смерти? Потому что сегодня на проповеди прозвучало, да, что наши поступки, наши действия, вера, она заключается не только в том, в церкви ты, сколько в церкви, сколько ты молился, а как ты живешь, как ты поступаешь. У поэта это вообще обострено, потому что каждое слово, как сказал Гоголь когда-то, у поэта, это его поступок. Поэтому Пушкин умирал как настоящий христианин. И он достиг, вот знаете, той самой глубины. Хотя бы казалось, что, ну вот, смерть — это некая точка, да, ну, в общем контексте, ну, в таком жизненном, так, возьмем такое слово, представлении. Я не беру сейчас христианский контекст. Но большинство из окружающих нас людей, да, считают, что смерть — это, ну, точка, это печально, и а дальше что? Да, а у Пушкина это была не точка, и это была та глубина, которой, собственно, он шел всю жизнь. Вересаев написал, что Пушкин умирал не как великий поэт, а как великий человек. Но, знаете, мне кажется, что, ну, учитывая то, что столько времени прошло с тех пор, когда сказал эту фразу Вересаев, мы можем внести маленькую поправку, потому что много открылось многих документов, да, мы сейчас можем прочитать то, что не могли раньше. И я могу вам сказать так, что Пушкин умирал как великий поэт, через черточку, человек. Итак, я бы хотела обратиться к документу. Многие знают, тысячу раз это слышали. Я не буду цитировать все, только некоторые выдержки. А, возможно, присутствующие здесь какими-то вещами, вот какими-то деталями и не знакомы. А мне кажется, что для понимания творчества Пушкина и творчества, и самой жизни это очень важно. В 6 часов вечера простреленный поэт привезен был в отчаянном положении домой. Приняты были первые врачебные меры. В первые минуты Александр Сергеевич спрашивает одного из врачей. Врачей было несколько, но самым близким был Арент. Он спрашивает: «Что вы думаете о моем положении? Скажите откровенно». «Не могу скрыть от вас», — отвечали ему. «Вы в опасности». «Скажите лучше, умираю», — сказал Пушкин. «Считаю долгом не скрывать от вас и того». «Благодарю вас», — сказал поэт, — «вы поступили как честный человек». Потом, подумав, прибавил: «Мне нужно устроить мой дом». Подчеркиваю, 1837 год, ранение пулевое в живот, ранение серьезное, началось заражение крови, и человек думает не о себе. Начались страшные боли, как у записок, знаете, очень интересно читать документы, кто был в доме на мойке, да, там экскурсовод великолепно об этом говорит, и вы можете увидеть эти, да, документы, что началось быстрое заражение крови, и у него такие были провалы. Это характерно, вот для, когда у человека начинается заражение крови, и у него как провалы такие, он то проваливался, то выныривал из небытия. Но он настолько сконцентрировался, что он успел за вот это короткое время, вы знаете, времени было немного, он успел сделать очень многое. При этом в вопросе поэт, обратив глаза на свою библиотеку, сказал: «Прощайте, друзья». Немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я час не проживу?» «О нет», — сказал врач, «но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших». Повещены были друзья умирающего — Плетнёв, Жуковский, князь Вяземский. Ну, я здесь опускаю, и пригласили, он попросил к священника. И перед тем, как поехали за священников, врач Аренд сказал ему: «Еду к государю». Ну, потому что Пушкин был, вы знаете, в каких отношениях с Николаем, и он совершил преступление. То есть они стрелялись на дуэли. По законам того времени это было уголовное дело. «Еду к государю. Не прикажете ли что сказать ему?» «Скажите, — отвечал умирающий, — что умираю, и прошу у него прощения». Прощение у государя просил он за себя и за своего секунданта. Он не забыл, потому что Донзас мог пойти под суд. Первым словом его жене было: «Как я счастлив! Я еще жив, и ты возле меня. Будь покойна». Слушайте, ты не виновата. Я знаю, что ты не виновата. До сих пор идут споры. Мы, возможно, к этому обратимся, не знаю, потому что времени мало. Виновата Наталья Гончарова была. Это не суть важно. Да? Пушкин, вы знаете, почему он стрелял? Он сказал: «Ты не виновата». А врачей просил, чтобы они не давали излишних надежд жене, не скрывали от нее, в чем дело. «Она, — говорил он, — не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною, что хотите». Священник. Его спросили: «Кого-то персонально? Возьмите первого ближайшего священника». На следующее утро приехал священник. С 27 на 28 января началась его душевная агония. И вот священник, когда его исповедовал, вышел, слова священника были такие. Он расплакался, и священник сказал: «Я никогда еще в жизни не слышал такой исповеди и такого покаяния. Настоящий христианин». Это Александр Сергеевич Пушкин. Я почему задала вопрос в начале, что мы знаем о Пушкине? Потому что, ну, как правило, в этой аудитории это не прозвучало. Многие говорят: ну, Пушкин, ну, любовь, ну, женщины, ну, вот такая легкость, декабристы. Но Пушкин в основном, да, особенно это касается нашей школы, он ассоциируется с таким, знаете, такое легкое отношение жизни. И я сейчас постараюсь к этому вернуться. Почему? А ушел он с такими... От государя приходит бумага, вы это знаете, на этом не буду останавливаться, о том, что он позаботится о семье, все обеспечены, да, и Пушкин очень сожалеет, что рядом нет его лицейских товарищей. Знаете, самый верный друг Пушкин в Сибири. Вот. И он спрашивает: «Долго ли мне так мучиться?» Потому что боль стала нестерпимая. «Пожалуйста, поскорей». Но он просит, чтобы не мстили за мою смерть, он говорит Жуковскому, прощаю ему, Дантесу, и хочу умереть христианином. Это дословно, то есть я цитирую, я просто какие-то вещи пропускаю. И врач, кроме Арендта, был Даль, Владимир Иванович Даль, автор словаря. Он сжал руку Далю, уже время пошло на секунды, 29 января, да? И он сжал руку Далю и сказал, ну подымай же меня, подымай, да выше, выше, ну пойдем. Все стали понимать, что все, это уже конец. И вот умирающий открыл глаза, у него он был как в полузабытии, сказал внятно, позовите жену. Жена опустилась на колени у изголовья умирающего и приникла лицом к челу мужа. Ну ничего, слава Богу, все хорошо, поди. И вдруг он опять проваливается в забытие, потом открывает глаза, тоже вдруг, и говорит доктору, кончена жизнь. Доктор не расслышал и спросил, что кончено? Жизнь кончена. И последние слова Пушкина, тяжело дышать, давит. Но мне кажется, я в свое время, когда я прочла, ну подымай же меня, подымай, да выше, выше, пойдем, знаете, я была, честно говоря, поражена, потому что ну, для меня это было в свое время открытие, и я подумала, это какой же надо обладать, да, мужеством и физическим, и каким же пониманием, да, того, к чему он приблизился, подымай же меня. То есть вот это вот высота. А теперь мы вернемся к началу. А начало вот к той точке, с чего все начиналось. 26 мая 1799 год. И смотрите, в этой дате все символично. Москва. Родился Александр Сергеевич Пушкин. Весна. Он станет весной русской литературы, потому что, ну, по-другому, да, там много эпитетов, но он весна русской литературы. Дальше. Москва, сердце России. Рождается Александр Сергеевич Пушкин, да, который станет сердцем русской литературы. Сказали, солнце русской поэзии. Он из сердца русской литературы, таким был, есть и будет. И мы еще к этому вернемся. И он родился в день Вознесения Господня. Это было 26 мая 1799 года, четверг. И жизнь его вся — это восхождение. Потому что вот мы сейчас вернемся к самому началу. Да? Вот. Это начало было не таким уж безоблачным. Смотрите, аристократическая семья, что по материнской линии, что по отцовской. Сплошные аристократы, древний боярский род. Мальчик не знал слова по-русски. Отец был прекрасным знатоком французской литературы. Мать тоже была образованной по тем временам женщиной. Пушкин не до лицея, я многие вещи буду опускать, потому что, ну вы понимаете, я никак не втиснусь, да, хотя мне очень много хочется, да, потому что там есть такие интересные детали. Но я забегаю вперед, в конце вы мне скажете, у меня есть еще одна задумка, если заинтересует, ну мы какие-то вещи можем проговорить еще на следующих беседах. Так вот, мальчик почти все свое детство провел в библиотеке отца. Библиотека была по тем временам шикарной. Французская литература, да и вы знаете, вся Россия говорила по-французски. Язык аристократии — это было естественное явление. Кстати, вот я упреждаю вопрос, мне иногда задают такой вопрос, но почему русский язык по понятийной своей основе он еще был не готов, да? На нем нельзя было выразить какую-то, ну, вот, философскую мысль, какие-то отвлеченные рассуждения. Много очень причин, я опять же тоже не буду на этом останавливаться. Я так понимаю, что многие, ну, почти все это знают. Так вот, Прекрасное знание, прекрасная память. И в 1811 году лицей. А что такое лицей? Лицей — это закрытое учебное заведение, которое предназначалось для детей из царской семьи. Но так получилось, что представители аристократических семей, дети, да, могли получить там образование. И благодаря брату отца Пушкина, Василию Львовичу, Пушкин оказался там. Я почему подчеркиваю, что лицей — это важно? А потому что лицей, он всегда обращался к лицею. Всегда. Вы помните, да? Стихотворение 19 октября и там по годам. Да? Он всегда помнил лицей. Почему? Потому что это было то зерно, которое упало в хорошую почву. Ну, а основа всегда зерно. Крона — это уже потом формируется. Почему я говорю о лицее? Потому что Пушкин, говорят, ну, документы свидетельствуют, что образование было не таким уж. Вспомните Евгений Онегин, да, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, но даже если с высоты нашего времени, образование было, ну, великолепным. Мало того, лицей был закрытым учебным заведением, их даже не отпускали на каникулы. Вот. И тут впервые Пушкин понял, что с математикой у него было очень все проблематично, а вот с литературой, французской литературой, с сочинительством, они много сочиняли, у него было все великолепно. И вы знаете, Пушкин тут впервые понял, ему 14 лет, подчеркиваю, подросток. А он впервые понял, что он может писать, причем великолепно. И вы знаете, вот у кого есть маленькие дети, вы наблюдали, иногда ребенок пошел, или иногда он начинает рано говорить, и все родители даже в ужасе, потому что он говорит, отчетливо артикулирует, да, и все говорят, откуда это? Иногда он задает такие вопросы, что все, откуда это? Вот у Пушкина это было, ну, в гипервыражено. Все поражались, и это были не его мысли. Самое интересное, вот я сейчас продемонстрирую, я, кстати, цитировать буду мало, потому что я еще раз говорю, времени, ну, не так много, но тем не менее. Так вот, его стихотворение «Безверие», да, опускаю стихотворение, которое было прочитано на выпуске, в выпуске лицейском, его все в школе слышали, но «Воспоминания в царском селе», если вы захотите, вы обратитесь. Так вот, «Безверие». Человеку 17 лет. Послушайте. «О вы, которые с язвительным упреком, считая мрачное безверие пороком, бежите в ужасе того, кто с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет, смирите гордости жестокой иступленье. Имеет право он на ваше снисхождение». А теперь вспомните. «И милость к падшим призывал». Я подчеркиваю, «и милость к падшим призывал». 17 лет. «Имеет право он на ваше снисхождение. С душою тронутой внемлите, брата, стон. Несчастный не злодей, собою страждет он. Кто в мире усладит души его мучения? Увы, он первого лишился утешения. Настигнет ли его глухих судеб удар? Отъемлется ли вдруг минутный счастье дар? В любви ли, в дружестве обнимет он измену? И их почувствует обманчивую цену. Лишенный всех опор, отпадший веры сын уж видит с ужасом, что в свете он один. И мощная рука к нему с дарами мира не простирается из-за пределов мира. Напрасно в пышности свободной простоты природы перед ним открыты красоты. Напрасно в круг себя печальный взор он водит. Ум ищет божества, а сердце не находит». Я еще раз подчеркиваю, 17 лет. То есть Пушкин очень рано понял, что он, ну, если уж на совсем такой обычный язык, что он не такой, как все, и что он обладает определенным даром. Он понял это еще в 15 лет, да, Державин. Помните, меня искали, старик Державин был в восторге, меня искали, хотели ему представить, но не нашли. На него это подействовало, знаете, как вот гром среди ясного неба. Что же делать? Можно этот дар эгоистически, ну, присвоить. И вы знаете, как часто, ну, судьба ни одного художника так великого заканчивалась. Эгоистически присвоить его себе, возвыситься, да, и любоваться, упиваться этим, что ли. А вот у Пушкина все пойдет не так. Хотя начало пути было не таким безоблачным. Он начинает себя искать. Вы помните эти лирические стихи, которые появляются, лицейская, так называемая лирика. Это одно стихотворение за другим. И все о чем? О любви. Он, ему понятно, да, 17 лет, он заканчивает лицей, уже в лицее все это началось. И тут вот начинается борьба низа и верха. То есть борьба плоти. Пушкин был очень темпераментный молодой человек. Осталась его даже дневниковая запись и наблюдение его друзей. На балу, которые устраивали иногда в лицее, он краснел, бледнел, все не могли понять. Он редко приглашал дам танцевать, хотя все знали слабость к женскому полу, потому что, так вот штрихом, да, лицей, кто бывал, да, рядом же царские покои. И однажды молодой Пушкин завел небольшую такую любовную интрижку с служанкой фрейлины. И было договорено, что когда погаснут огни, ее звали Наталья, одно из первых стихотворений к Наталье, вот, и он украдет, сорвет этот вот поцелуй, который был предназначен ему. Темно, длинный коридор, он увидел женский силуэт, платье, шорох, шлейфа. Он набросился со всей молодой страстью на вот эту вот Наталью. Но оказалось, это была не Наталья, а сама фрейлина. Фрейлине уже было 40 лет. Пушкин в ужасе отшатнулся, ретировался. На следующий день царь встретился с Энгельгартом и между делом говорит, что, послушайте, вы своих воспитанников как-то вот контролируете, потому что, ну уж фрейлинам не дают проходу. Я уж не говорю о служанках. Энгельгард замешкался, но надо отдать должное. Он сказал, послушайте, он явно не хотел никого обидеть. Я думаю, это та роковая случайность или нелепая. На что Александр, задумавшись, взяв паузу, сказал, ну, знаете, фрейлина была не в обиде. Сказала, что это был такой поцелуй, она не помнила, чтобы когда за всю жизнь ее целовали. Она была не против. То есть, вы понимаете, да? Так вот, почему он так мало... Потому что он написал, я краснею, бледнею, когда нахожусь наедине с женщиной. То есть, вот этот вот темперамент, который ему достался от... Да, прадедушки, это все выпирало. И вот тут началась борьба. И вот здесь это было первое испытание, явленное молодому Пушкину. Потому что смотрите, ведь ему было предоставлено все. Петербург был у его ног, Руслан и Людмила, все увидели Пушкина, женщины сходили с ума. Пушкин был некрасив. Он был некрасив, он это прекрасно знал, но он настолько был умён, в нем был такой вот шарм, да, и когда он начинал говорить, и он умел ухаживать, и он прекрасно понимал женщин. Вот, кстати. И это в его творчестве это видно очень хорошо. Ну, вспомните хотя бы тот же роман «Евгений Онегин», да, где движение Татьяны, да, вот эти душевные, это все описано с такой невероятной точностью, что каждый из нас читает или читал, когда в свое время, да, писал мужчина. Так вот, Пушкин, у него была возможность, ну, уйти в эту сторону, в наслаждение. Но нет. Да, началась разгульная жизнь, началась очень много, но вот этот вот дар, вот то, что ему было дано, я вот не случайно вспомнила сюжет, да, блудный, возвращение блудного сына, да, он получил дар, но он прекрасно понимал, что, ну, надо отдавать. Что-то надо с этим делать. И все лицейские стихи, я вот так вот, все стихи до 24-го года в основном, это вот, вот этот поиск, поиск себя, кто я, что я. И в результате намечается еще одна тенденция. Вот. Пушкин начинает медленное, я подчеркиваю, медленное движение от запада к востоку. Помните, я говорила о том, что в основу легла французская литература. Он был западником. В лицее это тоже привечалось. И Пушкин медленно начинает, медленно знакомиться с некоторыми источниками, которые, ну, у него возникает очень много вопросов. Первый — это слово о полку Игореве. Кстати, слово о полку Игореве, слово о полку Игореве было одним из его любимейших произведений. Вот. И начинается глубокая душевная и духовная работа. Появляется удовольность. И тут усматривается только Божий промысел. Его отправляют в южную ссылку. Потому что кто знает, если бы не ссылка, а за ней последовала и ссылка в Михайловское. Потому что я вам скажу, что южная ссылка по нашим меркам, ну, Пушкину очень повезло. Потому что в то время за удовольность и за эпиграммы, которые он себе позволил по отношению к высшим должностным лицам, спокойно можно было загреметь в Сибирь. И вырисовывалась такая участь, но заступничество друзей и Пушкину командировка. Куда? Кишинев, а потом Одесса. Конечно, в то время Кишинев был захолустным городом. Но вы знаете, я бывала почти во всех пушкинских местах, вот кроме Болдина, везде была. Вот в Кишиневе я была на даче Лепранди, помещика, усадьбе, где он жил. Это была не ссылка, да? Да, ему было трудно, но вокруг были умные люди, с которыми он общался. Было очень много разных впечатлений, впервые увиденное море. И, но все равно вот эта внутренняя подспудная работа уже шла. И тут опять неосторожная фраза, уроки. Я беру уроки афеизма. Ну, атеизм. В то время в России атеизм, ну, он преследовался по закону, то есть это было тоже сродни преступлению, его высылают в Михайловское. А вот Михайловское для Пушкина это уже было сродни тюрьмы. Он писал: здесь все жужжит, ветер жужжит, дождь. Здесь все шумит, прошу прощения. Дождь шумит, ветер шумит, лес шумит, и все шумит. Он мечется, он один. Няня Арина Родионовна и он. Ну и дворня, и все. Для Пушкина это тюрьма. Но вы знаете, опять же, это Божий промысел, потому что именно тут 35 ящиков книг, и именно вот эти вот смутные мысли, догадки вот здесь начинают вырисовываться в ту величину, которая вот нам уже явлена была, да, в виде творчества Александра Сергеевича Пушкина. У него получилось...
Я ремарку.
Да, можно.
По поводу Михайловского. Все-таки здесь тоже можно смотреть как Божий промысел. Известно, что в это время произошло выступление декабристов если Пушкин не был бы в ссылке, то очень велика вероятность, что он просто находился бы среди них.
Вопрос большой. Это очень спорный вопрос. Возможно, но мы сейчас, знаете, я вот этого не хотела касаться, но вот видите, да, вот а я вам объясню почему, потому что это очень интересно, но в этом можно утонуть. А мне бы хотелось обратить внимание на кое-какие вещи, ну, на которые, может быть, прошли мимо нас. В свое время они прошли мимо меня. Я отталкиваюсь от собственного опыта. Так вот. Пушкин получает передышку от своих этих любовных. Там же 2-3 романа в Одессе сразу, параллельно, не считая Воронцовой, да? И он вдруг, ну, у него появилась возможность и остановиться. И вы знаете, ну вот смотрите, ну тут и Михайловская, и Болдина я уже рассматриваю в совокупности.
А возраст какой у него был тогда?
Ну, смотрите, это 1824 год. Это 25 лет. 25 лет, да, 99-й. Но 25 лет — это молодой, в расцвете сил молодой мужчина. И вот смотрите, один за другим «Цыганы», Борис Годунов.
25 лет, да?
Да. «Пророк». Евгений Онегин, продолжение, он уже наброски были, «Маленькие трагедии», «Сказки». И для Пушкина начинается вот эта внутренняя работа. Он читает очень много. Он читает Шекспира. Для него идеалов был Байрон. Но именно в Михайловском начинается переосмысливание своего отношения к Байрону. И вообще, вот помните, я вам говорила, он начал вот этот дрейф от Запада на Восток. И он начинает понимать, что те взгляды, которые существуют в обществе, ну, давайте начнем с любви, да? Любовь рассматривалась как, знаете, такое, ну, лёгкая игра. Семья и любовь никто не ставил на, ну, не делал знак равенства. То есть любовь сама по себе — это такое чувственное увлечение, и окружающие его люди жили по принципу, ну, лови миг, да. Вот, то есть жизнь, вот чувственные наслаждения, да, есть много тому причин, я говорю, я не могу останавливаться на этом. Но Пушкин понял одну вещь, что вот была древнерусская литература с ее высокими идеалами. Да, об этом еще хорошо Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил. История, ну, судьба мира и человек — это тема древнерусской литературы. Потом Петр, да, такой вот, ну, небольшой провал. А потом, да, ну, медленно начинается, да, Хомяков, Державин. Но в основном это, помните, у Державина «Одаться Бог», у Хомякова очень много стихотворений о Боге. Но все равно это не то, что нужно было обществу, не то, что нужно было России. И вот тут Пушкин, и он как связующее звено. И он, кстати, очень прекрасно понимал свою миссию. Можете почитать его дневники. Это все доступно, это все опубликовано. И вот здесь начинается тоже медленный дрейф к православию. Я сразу хочу упредить, вот я, да, книга «Пушкин. Путь к православию». Со многими вещами здесь я не согласна. Пушкин, мне кажется, что вот, ну, нельзя упрощать, да, что вот он написал одно стихотворение, да, ответил митрополиту Филарету, и все. И вот он стал наш. Ну да, вот я огрубляю, но вот это не так. Это очень сложный процесс. И да, Пушкин был православным, да, но у него вы очень редко встретите слово «Бог», очень редко. Он никогда не говорил о своей вере, никогда, даже с близкими друзьями. Но само творчество его, сам путь жизненный говорит о том, да, что он был, ну, действительно православным человеком, потому что именно Пушкин возвращает литературе русской то, что было в зародыше в древней русской литературе. Он возвращает идеал. Что на тот момент господствует в литературе? А Россия брала пример западной литературы. Своей как таковой не было. Ну, простите меня, вот почитайте Державина, почитайте Хомякова,
Карамзина.
Это на ночь трудно почитать. Ну и не только, да, не будет, да, мысль какую-то. А вот французская литература того времени давала пищу к размышлению. Мало того, публика читала уже и французскую философию, и немецкую, понимаете? Поэтому Пушкин оказывается вот тем связующим звеном, который дает литературе, но он вбирает в себя, он это все переосмысливает и дает возможность русской литературе стать тем, чем она стала. То есть литературой высокого идеала. Потому что западная литература была про счастье и несчастье в жизни человека. Вот почему человек несчастлив? Ну, потому что злая судьба, рок. Потому что вот сам человек не приложил усилий, это я тоже огрубляю, ну, так просто, да, огрубляю. А вот русская литература, и Пушкин это прекрасно понимал, русская литература была литературой идеала, литературой, размышляющей о грехе. А почему человек такой? А почему? Что с ним произошло? Да? Почему счастья нет? Да? Не рок виноват в этом, а сам человек. И вот Пушкин над этим думает. И вот вы обратите внимание, что у Пушкина все произведения, все, без исключения, вот после, ну вот, после 24-го года, это все произведения, вопрос один. А что такое человек? Что это? Да? И обратите внимание, Борис Годунов. Борис Годунов... очень интересная история, как он был написан. Пушкин в Михайловском читает Карамзина. И как, ну, я себе позволю такое сравнение, мне кажется, что оно уместно. Вот как, помните, мы говорили о Рублеве, о его Троице, как идейным вдохновителем Троицы был Сергий Радонежский, так у Пушкина идейным вдохновителем был Карамзин. Потому что Пушкин, прочитав историю Карамзина, он выбрал именно этот сюжет. Хотя убийство царевича Дмитрия. Хотя русская история, да, там очень много разных, богато, но он выбрал именно этот недоказанный. Недоказанный, еще раз повторю.
Современная история склоняется к тому, что как бы убийства намеренного не было. Это была официальная версия, комиссии, которая проводила. Да. Да. Ну, в общем, как бы по поводу.
Но Пушкина это, знаете, не так волновало. Его взволновало другое. Да, когда он прочитал, да, историю Карамзина, он состоял с ним в переписке. Он был, знаете, он к тому времени он прочитал Шекспира. И у него вырисовывается замысел. Вы же помните, когда он закончил Бориса Годунова письмо Вяземскому, где были такие строки. «Перечитал я свою трагедию». Да? «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Почему возникли эти строчки? Да потому что он сам удивился. Потому что перед этим был Шекспир. Он очень любил Шекспира. И у Шекспира взгляд на историю несколько другой. Еще раз подчеркиваю, это Запад. Да? Шекспир, вы же помните, у него человек вот в отдельных обстоятельствах, и как эти обстоятельства влияют на судьбу человека. Да? А Пушкин посмотрел на историю с другой точки зрения. Он, как бы, знаете, поднялся над всем этим, да? И он главным действующим лицом сделал не человека, как у Шекспира, а главным действующим лицом он сделал промысел Божий. Обратите внимание, современник, вот не вспомню сейчас, кто писал, что, по-моему, Киреевский, что в трагедии Борис Годунов витает главный герой Это призрак царевича Дмитрия. Да? И у Пушкина вывод, да, я не могу остановиться сейчас, да, потому что слишком большое произведение, но я хочу обратить ваше внимание, что впервые в русской литературе, да, возникнет вот такой взгляд на историю, что виноваты не обстоятельства, да, а виновата наша совесть. Как только мы идем на сделку с совестью, обратите внимание, помните, Борис Годунов, с чего начинается, да? Воротынский с Шуйским ведут диалог. Никто не думает о России. Какое там? О стране. Каждый думает о себе. Шуйский думает о том, что да, я знаю, как погиб царевич, я там был. Воротынский, так как же, мы же могли бы это использовать. Не время, говорит Шуйский. Народ, да, умоляет, просит, идет тоже на сделку с совестью, да. Ну, никто не думает о стране. И как только вы, вот если вы перечитаете Борис Годунов, вы обратите внимание вот на какую вещь. У Пушкина это вот вид, вот вы читаете, и вы прочитали, да, вот монолог Бориса, когда он, мальчики кровавые в глазах, да, он не понимает, почему так. Я же дал народу все, я открыл закрома, я накормил его хлебом. Почему так? И как только он подходит до вот этого кульминационного момента, когда надо сказать себе «покайся», да, он идет на сделку. Это не я, я не виноват. И тут же следует другое событие. Пимен рассказывает Григорию о том, что он пишет летопись, и он знает, да, что царь Дмитрий был убит. А Григорий, а Гришка Отрепьев использует это в своих интересах. И вот каждая сцена, их не так много в «Борисе Годунове», это как только происходит сделка с совестью, история поворачивается сразу же, ну, кровавым событием. И в конце финал открытый. Народ безмолвствует. Пушкин, ну, по-разному трактуется, да, вот народ безмолвствует, но у Пушкина занавес падает. Вы же помните, это трагедия, это театральная, да, кстати, которая, ну, никто так и не поставил. Все говорят, это очень сложно. Ну, версии разные, но тем не менее, занавес падает. Дальше появляется такое великолепное произведение у Пушкина. Сейчас, минуточку, потому что я хотела по порядку, чтобы ничто не пропустить. «Пир во время чумы». Маленькие трагедии я выбрала «Пир во время чумы». Почему? А потому что здесь тоже, здесь то важное, ну, вот те литературные заповеди, которые оставил Пушкин. Казалось бы, сюжет банально простой, да? Чума, вы помните. И люди решили, ну что ж, если завтра смерть, так урвем от жизни все. Будем веселиться, и мы видим вот это веселье. У них есть председатель, они его себе избирают, поэт. Вот, ну, председатель там звучит, но он поэт, да? И они просят его возглавить, сказать что-либо. И вот смотрите, в таком небольшом, да, вот вы знаете, все маленькие трагедии, они небольшие по и размеру, звучит одна из важнейших мыслей во всей мировой литературе. Чему служит культура? Чему? Она может служить как Богу, так она может служить и сатане. То есть дух, да, культура — это возделывание. Она может душу возвышать, а может ее опускать. И вот здесь звучит... Я не могу, ну, не удержаться, чтобы прочитать вам вот этот гимн чуме. Да? Вот слово, которое произносит председатель. «Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, Навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пены пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы. Это шедевр мировой лирики. Возникает вопрос. У меня в старших классах часто дети спрашивают: Ирина Дмитриевна, так это же... Особенно строчки «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Это же гимн. Это же восславление подвига. И почему такие красивые строчки... А, собственно, о том, что люди отказываются от Бога. Какое там думать? Будем, нальем полные бокалы. Так в том вот все и дело, что величина даров Пушкина в том, что он показал, насколько может быть притягать, поэт ответственен за свое слово, насколько оно может быть притягательным. Да? И куда, к чему это может привести. Заканчивается первое время чумы. Вы помните, появляется священник после этого монолога и говорит им: опомнитесь, вот ваши родители умирают, исполните свой долг. Председатель: уйди, но заканчивается чем? Опять же открытый финал. Священник изгнан, но председатель задумался. А думать должны мы. Вот у Пушкина всегда так. Возьмите, вот я, вот, думайте. И я вам скажу, что первое время маленькая трагедия, а откликнется она вот у Достоевского в «Бесах». Да? Ведь Ставрогину тоже предлагают возглавить, да, быть председателем. Но правда, он отказывается. И вообще вот это вот мотив, да, ответственность поэта, ну, человека, который имеет отношение к культуре, будет звучать в русской литературе, да и не в русской, но не единожды. И я вам проведу еще такую параллель. Блок 12, поэма, которую мы с вами все в основном, да, ну, не исключая молодежь, учили в школе. Но все знают. Это тоже гимн. Ну, вспомните, да? Идут 12, да, человек, да, уж я ножичек наточу. Там прямые аллюзии. Мало того, поэзия Серебряного века, которую мы так любим, ну, она прекрасна, но это все гимн чуме. К чему это привело, мы все прекрасно знаем. А дальше я бы хотела остановиться на я бы хотела вернуться к сказке о золотом петушке. Ну, я понимаю, что сейчас может возникнуть вопрос, что «а чего вдруг?» Да? Потому что я, вот Паша рассказывала, что я когда готовилась, я вспомнила, знаете, вот, посмотрите, вот у меня отец Роман видит, у меня тут все карандашом начеркано, потому что я вспоминала и то, и то, и думаю, и то бы сказать, и то. И знаете, я вспомнила свое детство. что? Когда я впервые, я задала себе вопрос. И это, кстати, очень интересная тема тоже. Ведь каждый из вас когда-то впервые столкнулся, да, с поэзией Пушкина. Я стала думать, а когда это произошло впервые? Помню. Мне было 3 года, бабушка, я родилась в поселке, высоко в горах, мороз трещит, окна, знаете, вот эти вот узоры, такого сейчас не бывает на окнах. И я вот такую маленькую дырочку продышала, мне было интересно, как там люди ходят, а выходила на улицу, а бабушка пришла с работы, мамы, папы не было, и бабушка мне стала читать. Подарили большую книгу, я до сих пор помню, она у меня есть серая, на ней тиснение. Такой богатырь такой красный. Вот. И она начала мне читать сказки. Меня поразило. Поразило. «Царевна-лебедь». Я себе не могла представить. А как это у нее такие крылья? Вот. И «Гвидон». Но от сказки о царе, о сказке о золотом петушке я была, как все дети, в восторге. А знаете почему? Эта сказка очень нравится. Вы вот проэкспериментируйте, у кого есть дети, внуки. Потому что эта сказка единственная у Пушкина, такая апокалиптическая, и плюс там есть насилие. Дети обожают. Ну, у детей есть вот это, да? Вот вы обратите внимание, когда им читаешь сказки, и там где-то кого-то что-то чуть-чуть, да? То вот, как это интересно. Так вот, у Пушкина сказка о золотом петушке. Казалось бы, ну, сказка, ну что, вот как ребенок воспринимает, ну, петушок, ну, вот царь Дадон, ну, там вот, ну, шамаханская царица, и что? Сказка наполнена глубочайшим смыслом, глубочайшим, потому что, ну, Пушкину был дар такой великий не для того, чтобы писать только сказки для детей. Хотя получилось у него это и великолепно, и прекрасное чтение детское. Почему? Потому что, ну, Пушкин сам был большим ребенком, и там все легко и весело. Так вот, обратите внимание. Ну, помните, да, я так... Нам... Царь Дадон устал, захотелось вообще, соседи все достали, вечные набеги. И захотелось ему полежать на боку, отдохнуть от этой жизни. Появляется вовремя звездочет, и вы обратите внимание, дети на это не обращают внимания, для взрослых обратите внимание, звездочет, он скопец. Я думаю, не надо объяснять, да, кто такой скопец. Он появляется и говорит: что ты мучаешься? Дадон ему свои желания. Он говорит: прекрасно, все будет у тебя великолепно. Только пообещай. Вот тебе петушок. А помните, петушок — символ чего? Во всех, собственно, литературах, во всех культурах. Он поет зарю. Да, это что-то новое. Так вот, он говорит только одно условие. Да? Когда я появлюсь, обещай мне, что что я не попрошу, все мне отдашь. Ну, естественно, кто ж откажется? И царь Дадон, предвкушая лежание на боку, обещает, говорит, как только, вот сразу же и отдам. А дальше события происходят, как, ну, вы помните, жизнь катится, пиры, все хорошо, лежу на боку, и петушок как только сигналит. Сыновей послал, там какие-то вот набеги, послал одного сына, второго нет известий. 39 дней происходит все действие. 39. А на 40-й что произойдет, мы сейчас к этому вернемся. Так вот, сыновья не возвращаются. Царь Дадон решил посмотреть и видит, какую он картину. Они поубивали друг друга. А тут шатер, а внутри шамаханская царица, небывалой красоты девица. И обратите внимание, царь Дадон сразу же забывает о своих сыновьях. Он увидел царицу, старенький уже, но обомлел. И все, и началась сладкая жизнь. И шамаханская царица, и палки ее ногам, и все, что хочешь, бери. И вернулись они, да, в царство царя Дадона. И тут появляется кто?
Звездочет.
И говорит: ты же мне обещал? Хочу шамаханскую царицу. Зачем тебе? Зачем тебе девица? А вот здесь это вот такое поверхностное, да, вот так воспринимают дети. Ой, там то произошло. А смысл очень глубокий. Ведь смотрите, царь Дадон, я вот как-то спрашивала у детей, а почему? Почему вот он на него всегда набеги? Почему у него всегда... И вот одна девочка очень хорошо сказала, а вы знаете, а он других обижал. И за это получил. Правильно. Он не, никакой ответственности ни по отношению к соседям, ни по отношению к своим сыновьям. У него нет, одна мечта. Просто плыть по течению. И чтобы было хорошо. А звездочет — это та самая. Да? Это то, что... Ну, то, что мы называем судьбой. Она пришла и сказала, держи ответ. И что делает царь? Вы помните. Убивает. И обратите внимание, как только он убивает звездочёта, исчезает шамаханская царица, а петушок убивает... Понимаете, быстрое, мгновенное действие. То, что называется мера за меру. Это потом будет в великой французской и английской литературе. У Бальзака «Шагреневая кожа». И сегодня Арсений, я видела, отдавал книгу Оскара Уальда. «Портрет Дориана Грея». Грея, ты совершил? Заплати. Ты совершил? Заплати. Нельзя жить так. Нельзя. У человека есть поступки, которые он должен соизмерять с неким высшим началом, а не со своим естеством. Естество всегда будет просить, всегда будет говорить «хочу полежать на боку». И сказка о золотом петушке, она о человеке, о том, что во всем виноват сам человек. Царь Дадон получил петушка, получил возможность видеть рассвет. Да? Петушок не только же кричал, да? Когда шли. Он мог увидеть ту хорошую жизнь, но он ничего не сделал. И помните, звездочет первый раз, он же пытается его спасти. Ты мне отдай. Ну, сделай, соверши поступок. Да? Подумай не о себе, подумай о другом. И у тебя будет все хорошо. Он этого не делает. И... Евгений Онегин. О Евгении Онегине можно говорить много, долго, но я хочу сказать, обратить ваше внимание только на вот какую вещь. Евгений Онегин — это роман о том, что нельзя презирать людей, нельзя издеваться над Божьим творением. Нельзя жить, только думая о себе. Потому что вот это презрение, вот помните, милость к падшим призывал. Вот милость к падшим у человека должна быть всегда. Если ее нет, то жизнь пуста. Мало того, Татьяна в «Евгении Онегине», это я уже забегаю далеко вперед, когда... отвечает Онегину, я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему. Ну, вы помните, в школе говорили, что да, вот долг. Она его любит, и она ему дает возможность, да, вот своим отказом, она дает ему возможность остановиться и не упасть, да, потому что если она соглашается, то у Онегина все по-старому, да, он такой же, он не меняется, она ему дает возможность, да, измениться, потому что она его любит. Когда ты человека любишь, ты думаешь не о себе, ты думаешь в первую очередь о другом. Ну и занавес падает, да, то есть заканчивается роман, вы знаете, известием о том, что поэт женился. Но это так очень-очень-очень просто о Евгении Онегине, но я смотрю о том, что время неумолимо мчится вперед, а я вам хочу сказать вот еще что. Что Евгений Онегин — это роман о любви. И я вам сейчас процитирую то, что вы знаете, и вы соотнесите с романом «Евгений Онегин». «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
«Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». И я думаю, что ну, не надо расшифровывать, что речь идет не только о любви, да? Роман Евгений Онегин не только о любви между мужчиной и женщиной. Хотя да, этот виток сюжета там присутствует. Роман о том, да, что нельзя насмехаться над созданием Творца. Потому что каждый человек — это образ Божий, и надо его в нем видеть. И, знаете, я когда готовилась к встрече с вами, такой курьезный случай. Я поехала к знакомым, и у них мальчик 3,5 года. Ребенок очень хорошо говорит. У мальчиков это редкость, да, обычно девочки так хорошо это все, без всяких там логопедов. Причем он говорит удивительные вещи. И он говорит, приходит на кухню и говорит, задает вопрос матери: «Мама, а кто у нас в России герой?» Мама в таком замешательстве, ну, как ответить так вот, да, быстро? Ну, и она начинает издалека, что «да, Россия славна героями у нас». Он смотрит: «Мама, ты не понимаешь, у нас один герой». Я думаю, кто же? Я тоже так думаю, кто же сейчас вот, знаешь, я же вам рассказывала, да, Егор Крид, да? Я сейчас думаю, Боже. А он, знаете, так повернулся и сказал: а у нас герой Александр Сергеевич Пушкин. Я обомлела, потому что, знаете, вот устами младенца, да, потому что это действительно так. Потому что прожить такую жизнь, имея такой дар, а гений, да, это, ну, это всегда очень трудная судьба. Вы обратите внимание, Александр Сергеевич Пушкин до 30 лет жил холостым. Женщин было много, любовей было много, но он не женился. Но в 31 год он женится. Казалось бы, почему? Он мог и не жениться. Да потому что он прекрасно понимал. Помните Гоголь? Слова — это поступки. Он понимал, что он не несет ответственности ни за кого. Он сам по себе. Да? А если он пророк, да? Помните стихотворение «Пророк»? То как же так? И он женится, да, в 31 году. Наталья Гончарова, чистейшей прелести, чистейшей авраи, он был влюблен в нее. И как он уходит, да, и вот это чувство ответственности, да, он взял еще на себя и это. И это очень важно. Без этого тоже Пушкина бы не было. Еще один факт очень интересный. После 1830 года, ну, там знакомство, помолвка и так далее, у Пушкина не появляется ни одного любовного стихотворения. Ни одного. Он пишет серьезные произведения. И напоследок я бы хотела, вот знаете, я еще приготовила такую удивительную вещь. Вот когда ты просто думаешь об этом, ну это так, да, впечатляет. А когда это хронологически выстроено, ну это впечатляет, знаете, так, что ты ходишь и думаешь: Боже мой, а как же человек с этим справлялся? Болдина, да? Это уже не ссылка, он, вы помните, поехал по делам, случилась эпидемия холеры, и он вынужден был оставаться в Болдино 3 месяца. Смотрите, это стоит процитировать. 3 месяца, календарь, сентябрь, 3-е. Он был педантом, он все отмечал. 3-е, приезд, 7 сентября – бесы, 8 – элегия, 9 – гробовщик, 13 – сказка о попе и работнике его балде, 14 – станционный смотритель, 18 – закончено путешествие Онегина, 20 – барышня-крестьянка, 25 – закончена последняя глава Евгения Онегина, 26 – ответ анониму, октябрь – 1. Вы заметили, между 26 и 1 буквально неделя. А это какое колоссальное напряжение. Царско-сельская статуя. 5. Прощание. 7. Паш или 15-й год. 9. Домик в Коломне. Я здесь и Незилья. 10. Отрок. Рифма. Румяный критик мой. 12. 13. Дня, 2 дня. Повесть. Выстрел. 16. Моя родословная. Не то беда, Авдеев Люгарин. 17. Заклинание. Стамбул, Геуры, нынче славит. 20. Метель. 23. Скупой рыцарь. 26. Моцарт и Сальери. И ноябрь. 1. История села Горюхина. 4. Каменный гость. 6. Пир во время чумы. 8. На перевод Илиады. И 27. Для берегов отчизны дальней. За это время он еще написал литературоведческие статьи, да, опровержение на критики там и так далее, я не буду это цитировать. Вы представляете, 3 месяца и буквально 1-2 дня шедевр, 1-2 дня шедевр. И в Болдине у Пушкина все мотив вот этот вот, помните, бесы, да, 7 сентября, мотив вот этот вот смерти, он это все уже предчувствует. Это и все его творчество пронизано. Хотя, казалось бы, ну, счастливый молодой муж вот уже, да, впереди, семейное счастье, которого он так хотел, да, потому что вы знаете его эту историю, да, недолюбленный ребенок, фактически как такового дома не было. И, казалось бы, ну, восторг должен быть. Нет. А Пушкин прекрасно, я еще раз говорю об этом, он прекрасно понимал, что раз дан ему такой дар, да, то он понимал, что это будет длиться недолго. И если вы, ну или сегодня, или в другой день в интернете найдете портреты Пушкина, найдите портрет художника Ленёва. Он у нас, ну, редко его можно встретить. Нам известен тот, который висит в Третьяковке, да, Кипренского. В Третьяковке, да. А вот вы посмотрите на портрет Ленёва. Он написан в 1936 году. Осталось уже совсем. Это сидит мужчина, ну, глубокий старик. Пушкин не любил этот портрет, потому что себя как в зеркале я вижу, только оно не льстит, понимаете? И он прекрасно чувствовал, что ну вот за такой великий дар надо будет заплатить. Но шел он к этому очень и очень спокойно. И напоследок, что бы я хотела сказать, что ну, то, что я сказала, знаете, как говорил один мой знакомый, это такое бледное подобие, ну, я старалась, да. Мне бы хотелось сказать очень много, но я постоянно смотрю на часы, вы уж извините, у меня есть такое к вам предложение. Я бы хотела еще отдельно поговорить о сказках Пушкина, потому что это, ну, удивительный материал, да, удивительный, и нам об этом очень мало говорили. А почему я избрала сказки Пушкина? Ну, во-первых, у всех есть дети, да? А во-вторых, для нашего же понимания, для понимания себя в первую очередь, сказки Пушкина, в них есть все. Потому что роман Евгения Онегина, ну, нельзя объять необъятное. Это надо, нет, это надо, да, много цитировать, к этому надо возвращаться. Вот. Я думаю, что ну, мы себе этого не можем позволить. Да? Вы можете просто перечитать, перечитайте. И с Пушкиным, мне кажется, надо не разлучаться никогда. Никогда. Потому что ну, это такой кладезь. И действительно, Россия — это такой дар, что вот чем дальше вот отодвигается, там, 200-летие, 300-летие будет и так далее, вы знаете, это как вот гора, вот ты отходишь дальше, дальше, а она, ну, недаром же солнце русской поэзии. И как Ильин сказал, да, что как точно у Ильина, сейчас, чтобы не соврать, сейчас скажу, солнечный центр нашей истории. Потому что действительно это та точка отсчета, да, от которой потом отталкивалась и черпала все сюжеты, и до сих пор черпает русская литература. Ну, сейчас с большой натяжкой, наверное, то, что появляется, да, к сожалению. Но, знаете, мне понравилось Дмитрий Быков, знаете, да, такого. К нему можно относиться по-разному, но я его уважаю за книгу о Борисе, биографию ЖЗЛ «Борис Пастернак». Да? И он прекрасно знает русскую литературу. И вот я слушала его лекцию о Пушкине. У него прозвучали, ну, очень интересные мысли. Во-первых, он утверждает, и с этим можно согласиться, что Пушкин для литературы в художественном смысле, подчеркиваю, в художественном, потому что я цитирую Быкова. Но это прозвучать может несколько кощунственно, как Христос в этом, потому что Пушкин оставил литературные заповеди. Да? И это мысль, достойное уважение. И еще Быкову задали вопрос. Ну, вот как закончилась лекция, ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, ну а вот ваше мнение, вот если бы Пушкин не ушел в 1937 году, ну вот это из «если бы», а вот вы как человек, занимающийся литературой, вот как вы думаете, вот что бы он писал? И он ответил, причем несмотря на свои там политические убеждения, да, он очень хорошо сказал, знаете, мне кажется, что Пушкин шел к религиозной поэзии, причем, да, и это не безосновательный вывод. И когда ему сказали, ну а как вы думаете, вот, ну вот Пушкин, вот ушел, а не просматривается, он очень хорошо ответил. Он сказал, а кто вам сказал? Он ушел, он там, он пишет. И может не мы, но наши дети доживем до того, что мы узнаем, что он там написал, и нам будет явлен новый Пушкин. Кто знает, кто знает.
Спасибо. Я 2 часа назад посмотрел историю Пушкина, но хотел почитать. Там это нашел его матерные стихи.
Да, я знала, что будет этот вопрос.
Столько этих
я знала.
А столько извращенских таких стихов вообще страшно.
Это вы зря, потому что у Пушкина...
Я просто случайно посмотрел, я чисто хотел приготовиться, посмотреть.
Я понимала, что будет это...
Такой нехороший человек, оказывается.
Нет, вот это вы зря. Во-первых, у Пушкина их не так много. Но нет, ну вы сравните его, да, и потом... Извините, давайте, я же акцентировала на это внимание. Вы посмотрели на даты, когда они были?
Просто к слову.
А вот вы обретете и посмотрите, обратите внимание, когда они были написаны. Они были написаны в юности. Он всю жизнь краснел и оправдывался за свою Гаврилиаду. Всю жизнь. У него был разговор с царем. После этого была поставлена точка. Понимаете? И он всю жизнь, ну это как мы с вами иногда совершаем поступки неблаговидные, мы-то о них помним, да? Ну вот так случилось и у Пушкина, но он прекрасно отличал, что такое низ, а что такое верх. Я вам скажу, что после 24-го года у Пушкина этих стихов, а что вы хотите, его дядя был знатоком эротической французской поэзии. Ну что вы хотите? Но он сумел не превратиться в это хихи да ха-ха, да? А он сумел выйти. Вот в чем самое главное. Сила, да, совершенно верно.
Но там папа тоже стих у него был нехороший.
Ну, я еще раз говорю, что это не умаляет достоинства, а наоборот подчеркивает. Это мое мнение. Что человек, да, ну, поэт не растратил свой дар, хотя это у него прекрасно получилось. У него есть... Я вам очень советую посмотреть в Ютьюбе, или нет, лучше, знаете, на Ютьюбе это все разбросано, зайдите на канал «Культура» в интернете, там есть поиск и наберите 1000 строк о любви. Валентин Непомнящий. Человек, который, ну, он посвятил свою жизнь изучению творчества Пушкина. Вы послушайте, там 18 серий, не пожалеете. Вот он там, как квалифицированный специалист, пушкиновед, прекрасно говорит об этом, и он даже цитирует стихотворение, которое, ну оно великолепное, понимаете? Ну что ж, но тем не менее, я вам еще раз говорю, после 24-го года этого у Пушкина не было. А были Борис Годунов, я перечислила, да, и это не все, вы же знаете. Вот мой ответ.
Ирина, ну что тогда следующее ваше...
Может, еще есть вопросы?
Нет,
спасибо большое.
Ломоносов.
Ну, можно, только... можно
вас... А с какой стороны? С литературной или вообще?
Ну, может, это у вас получится.
Хорошо.
Ну, никто не спорит. Никто не умаляет достоинства. И, кстати, Пушкин тоже пишет об этом, что Ломоносов — это человек, перед которым он снимает шляпу. И, скажем так, он и о Державине, и о Жуковском. Но, понимаете, Ломоносов — это была та ступень, которая... Пушкин — это высота можно... Мы можем на пару с Павлом, потому что я думаю, что литературные шедевры у Ломоносова, скажем так, это не та литература, да, которой нужно посвящать целый час.
Ну, дело в том, что у него слишком очень разнообразный человек.
Энциклопедия. Не, он энциклопедия. Никто...
Он в своей жизни все затронул.
Нет, никто не спорит. Но я говорю, с точки зрения литературы, да, хорошо, мы подумаем, мы принимаем ваши сказки Пушкина, если вы... давайте договоримся так. Вот Паша, он готовит...
Ну, вообще я хотел взять такую тему,